Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Может ли человек верить в Бога рационально? Может ли человек прожить ни во что не веря? Возможно ли доказать воскресение Христа? И какую роль в познании Бога играет разум? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии, сегодня у себя дома в студии, автор ведущей передачи Игорь Попов. Я напоминаю, что мы ведем наши эфиры удаленно, могут возникнуть всяческие технические накладки, без которых, я надеюсь, мы сегодня обойдемся. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Добрый день, Петр, Христос воскрес!
Да, воистину воскрес, и тебе добрый день!
Да, друзья, мы желаем вам здоровья в это неспокойное время, и поэтому помните, пожалуйста, о правилах безопасности. Носите маски, соблюдайте режим самоизоляции. Мы искренне желаем здоровья медикам, которые сейчас находятся на фронте борьбы с пандемией, и мы молимся, чтобы Господь остановил пандемию и поддержал сейчас врачей и медиков, которые участвуют в борьбе с пандемией. И я напоминаю еще, что, дорогие друзья, прямые эфиры от Теос Медиа – некоммерческий проект, и ваша даже небольшая финансовая поддержка – большой вклад в его существование. Поэтому в описании к видео вы увидите ссылочку, по которой можно пройти и сделать пожертвование. Мы будем очень рады, если вы поучаствуете в нашем служении. Вот. Ну что ж, сегодня мы поговорим, дорогие друзья, мы поговорим о таком вопросе, как рациональная вера. Подключайтесь к нашему разговору. Напоминаю, что в гостях у меня пастор Петр Морозов, я Игорь Попов. Мы будем говорить о том, можно ли познать Бога рационально. К этому есть, естественно, к этой теме есть причина, почему мы взяли ее, почему я предложил эту тему. Ну, во-первых, светлая неделя, да, мы говорим о воскресении Христа, как не поговорить о доказательствах воскресения Христа, да. Во-вторых, я посмотрел и проштудировал несколько книжечек, о которых, вот, может быть, я упомяну во время эфира, где как раз в этих книгах и в этих фильмах говорится о том, как великие скептики, атеисты приходили к вере в Бога. Вот у меня есть такие, знаете, как говорят в Одессе, у меня есть что сказать за это дело, да? Вот, так вот, давай-ка, Петр, поговорим с тобой сегодня о вере в воскресение Христа. А вот скажи, что лично тебя убедило в реальности воскресения Христа?
Ну, ты знаешь, вот когда ты говоришь о реальности воскресения, то я уже, наверное, с этим начал разбираться, когда поверил. А поверил я совсем не в то, что Христос воскрес. То есть я помню свои первоначальные...
Неожиданно, ты знаешь ли.
То есть о том, что Он воскрес, это как бы было интересно, да, но меня интересовало только мое воскресенье в тот момент, когда я поверил. И у меня есть стойкое ощущение, что если мы будем сегодня говорить о рациональной вере, то какая бы она ни была, рациональная или иррациональная, это вообще не так важно, не столь важно. Мне кажется, что вера, она всегда затрагивает что-то личное, что-то, что проходит через жизнь самого человека. То есть это не... Ну, то есть мы можем говорить о воскресении отвлеченно, мы можем оперировать фактами, мы можем оперировать событиями, спорить с этим. Но вера – это что-то, что касается нас лично. А здесь факты и рациональность могут отходить на второй план. Ну, мне так кажется.
Вот интересно, потому что у каждого свой, конечно, путь к вере в Бога. И мне очень интересен, конечно же, путь скептика, потому что я, в общем-то... Ну, в некотором роде я был скептиком, но я стал вопросами веры в Бога заинтересовался довольно рано. Да? Это было в школе. Я помню, что, наверное, самый толчок, как это не парадоксально, вот не поверишь, что может быть толчком к тому, чтобы человека заинтересовать смерть Александра Менебова. То есть я узнал по телевидению, для меня слово там было, сказать, что Александр Менебов был там, значит, религиозным писателем, для меня вообще как бы вот, ну, что значит писатель? И как бы мама мне сказала, это религиозный, это вот не то, что ты думаешь, да? И меня это, ну, заинтересовало, меня сам заинтересовал вопрос, как можно быть религиозным писателем, о чем можно писать, будучи религиозным человеком, да, вот, и уже тогда я пошел к этому, да, и я перед армией, я, в общем-то, собственно, перед армией стал ходить в церковь, стал читать Писание, стал читать Библию гораздо раньше. И вот интересно, дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете посмотреть наши стримы, наши трансляции в группах «Главные темы» и «Я баптист, почему?». И присоединяйтесь к нам, расскажите вообще, вот как вы, если вы верующий, то как вы вообще решали вопросы, конфликтный, может быть, вопрос, например, вопросы, был ли воскресенье, был ли Христос, или это, в общем-то, такая легенда, о которой многие говорят, да? Но, слушай, опять же, ну и так далее. То есть вот верите ли вы в воскресенье, как это у вас происходило, а если вы не верите в воскресенье, то задайте вопросы, может быть, мы попробуем с вами поразмышлять. Я такое смелое заявление сегодня делаю, да? Я все равно, вот ты, будучи пастором, к тебе же обращаются люди, которые приходят в церковь и задают вопрос по поводу реальности евангельских событий. Нет? Или очень редко это происходит?
Ты понимаешь, какая ситуация сложилась? Она неправильная, но она сложилась именно так, что я сталкиваюсь по вопросам веры уже с верующими людьми. И вопрос взгляда на воскресение у них, ну, его как такового нет, они это принимают на веру. Пойми, что взгляд неверующего человека на воскресенье и взгляд верующего человека на воскресенье разнится не потому, что доказательства, а потому что, ну, доказательства как бы воскресенье неправильное или как-то, а потому что уже так сложилось. Человек верующий, он принимает эти доказательства. Человек неверующий не принимает эти доказательства. Вот и вся разница. Доказать, что было воскресенье с точки зрения истории, как науки, ну, достаточно просто. Надо просто понять, какими закономерностями пользуется история, да, применить это к тем источникам, которые есть у человечества, и, в общем-то, вот. Но вопрос с воскресеньем – это вопрос интеллектуальной честности, и вопрос моего внутреннего согласия. Если я не верю в Бога, если у меня вот этого внутреннего откровения нет, то мне поверить очень сложно. Несмотря, пусть весь мир говорит, что Христос воскрес, если через меня лично это не прошло, если это меня как-то не затронуло, зачем мне это верить? Это какая-то информация, как, ну, знаешь, как логарифмы моя там сейчас изучают в школе. Зачем они ей? К чему они ей? Вот, ну, воскрес. Ну, хорошо, молодцы, поздравили друг друга. Ну, замечательно. Как это в моей жизни поменяется? И вот когда человек сталкивается с тем, что воскресение непосредственно касается его жизни, когда Бог проходит через его жизнь, через его ситуацию, через его личные обстоятельства, тогда воскресение становится чем-то, ну, что можно потрогать, почувствовать, пощупать, и чем-то, что по-настоящему важно. А до этого момента это отвлеченная материя, о которой можно размышлять, можно не размышлять, и даже как бы, нервное напряжение не стоит тратить. Вот в этом большая разница. Понимаешь, мы когда с тобой говорим, мы с тобой с точки зрения верующих, для нас любые доказательства воскресения хороши. Любые, мы их принимаем. Они только укрепляют нашу позицию. А вот, скажем, доводы не в пользу воскресения мы отметаем как неразумные, но не потому, что они неразумные, а потому, что мы с ними не соглашаемся. Это вопрос интеллектуальной честности. Готовы ли мы серьезно рассмотреть доводы, с которыми мы не согласны. Мы обычно приходим и удивляемся, ну как тут, мы говорим, вот я встретился с неверующим человеком, я ему говорю, а он со мной не соглашается, но позвольте, ведь ты тоже не соглашаешься с неверующим человеком. И он имеет право на несогласие, и ты имеешь право на несогласие. И как здесь договориться? Очень сложно. Поэтому, ну, когда мы говорим о рациональности веры, это вопрос несколько... это вопрос не столько рациональности, сколько вовлеченности. Вот если проходит Бог через твою жизнь, через твои обстоятельства, ну, ты, скорее всего, примешь доказательства. Если нет, то у тебя нет оснований, нет оснований для принятия. И тут вопрос рациональности подходит на второй план, я бы так сказал.
Тут видишь, какая штука. Все-таки долгое время, да, сейчас даже книжки есть, «Непримиримые противники», по-моему, она называется, да, о религии и науке, да. И сейчас есть целое движение, например, среди христианских апологетов, где они доказывают, например, там есть Сергей Головин, где доказывает о том, что это надуманная вообще проблема противоречия веры и науки, да, что это вот, в общем-то, придуманное противостояние между атеистами и верующими. Да. Вот. Но здесь ведь очень важно, что обычно... ну, знаешь, это как я недавно перечитывал Лескова «Фамилия», такой рассказ. Если не читал, вот советую, почитай. Он такой небольшой рассказец. И там, значит, герой, естественно, это из цикла «Русские праведники», да, рассказ о праведниках, Лесковский, где левша там есть и другие, ну, гораздо более, да, касающиеся веры именно, да. И когда, значит, приходит офицер, который простил в Пасху казака напившегося, который его ударил, а это, ну, прям криминал, то есть, ну, это смерть, да, казаку. А у него там жена молодая, дети, его напоили, он первый раз вообще напился, в первый раз в жизни, да, его специально напоили, там, казаки, чтобы посмотреть. Ну, ты же знаешь наш русский народ, как бы... Ему же интересно, как бы, вот, а что будет, если его сапогом, да, по лицу? А он ответит или нет, да? То есть это такой добрый русский народ, да? Вот. И он приходит, он его простил. Офицер все, ну, как бы, он не может служить, да? Потому что как это, офицер простил солдата? Как дисциплина-то тут? И он приходит и говорит, вот генерал Сакин, он такой очень строгий, но богомольный, верующий, готовится в священники. Вот, ты как бы к нему приди, ну вот, поговори. Но вот ему уж подсказывают, говорит, сейчас вот Сакин хороший, он намолился хорошо, он сейчас благодушный, ты типа иди к нему. И вот он приходит к нему и говорит, слушайте, ну вот, вы понимаете, что нельзя в армии так вот? Он говорит, понимаю. Но он говорит, ну я ничем, ну вот помочь вам, говорит, не надо мне помогать, я, говорит, готов принять наказание, все. Он говорит, а слушайте, а что, почему вы простили? Он говорит, ну как почему простил? А как не простить-то? Ведь, ну и Христос нам говорил о том, что надо прощать. Он говорит, это вы Библию начитались, видать. Это, говорит, мирская книга Библия, говорит верующий генерал Сакин, который проводит очень много в молитве перед иконой, да, вот, мирская, это вот англичанам можно ее читать, а вам не надо, понимаешь, то есть вот это вот какая такая штука происходит с нами, и к чему, к тому, что когда мы сталкиваемся с, ведь наверняка, ты говорил об интеллектуальной честности, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся со сложными вопросами, да, Священного Писания, да, и все равно, так или иначе, разум, ну, мы не можем вычеркнуть разум, через него мы познаем волю Божию, через него мы пропускаем многое в своей жизни, да, и как бы про знаменитую форму Тертуллиана «Веруя об абсурдном» мы чуть позже поговорим, потому что это не совсем точная цитата Тертуллиана, да, тем более, что ее трактовали Фома Аквинский и, собственно, Августин, да, вот, ссылаясь на эту знаменитую форму Тертуллиана, по-своему каждый, да. И вот, знаешь, я столкнулся, слышал ты про так называемое пари Паскаля.
Ну, вот с твоей подачи.
Ну, вот так вот. Я тебе расскажу. Значит, гениальный математик, философ Блез Паскаль, как раз-таки в одном из томов своих, значит, своих сочинений как раз посвятил вот этот, посвятил время, да, вот отдельную главу, да, рациональному доказательству Бога. Вот то, что потом стали называть пари Паскаля. Ну, грубо говоря, что такое пари Паскаля? Вот возьмем две точки зрения. Есть Бог и нет Бога, да? Верующий и атеист, да? На какую сторону мы склонимся, да? Если мы, скажем, ну, вот такой, на середину позиции, мы не знаем, мы еще, как бы есть у нас сомнения насчет веры в Бога, да, ну, то есть насчет существования Бога, ну, и как бы нельзя назвать, я не могу себя назвать атеистом, да, то есть я вот решаю, что мне выбрать, да. Грубо говоря, что мне более выгодно, скажем так, такая прагматичная позиция, да, и, соответственно, разум тут ничего сказать не может, то есть, да, вот 100% разум не может сказать, есть Бог или нет Бога, да, нас разделяет, в общем-то, такая бесконечность. На что мы будем ставить? И, соответственно, есть два таких аргумента. Значит, Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны, или, значит, шансы в сторону того, что Бог есть, как-то побольше чуть-чуть, с его точки зрения. Ну, как бы чуть-чуть побольше. Ну, вот есть, по крайней мере, два варианта. Первый вариант – жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш в случае существования Бога, он как-то вот... бесконечно велик, да, по сравнению с тем, что, ну, вот, если Бог есть, да, то есть, соответственно, вечные муки, ты можешь обречь себя на вечные муки. Да, значит, второй вариант – жить, но, как бы, есть минусы в том, что это требует от тебя каких-то затрат, да, там, значит, надо в церковь ходить, Библию читать и так далее, да, хорошо себя вести, да, так сказать, христианскую это жизнь к праведности, что, да. Да, к праведности как-то вот стремиться. Да. А второй, жить по канонам веры не опасно, вот, хотя и чуть более затруднительно, да, из-за постов, из-за вот религиозной жизни, из-за обрядов десятину, опять же, надо, ну, как бы церковь поддерживать, десятину надо платить и так далее, да. Цена проигрыша в случае отсутствия Бога невелика, а вот, собственно, как бы цена проигрыша если в случае отсутствия Бога невелика. Все равно, в общем-то, прожил хорошую жизнь, в общем-то, да? А вот цена проигрыша, если ты не веришь в Бога, велика. И большая такая у меня, значит, была подводка к вопросу, да? Вот скажи, насколько такой логический подход к вере в Бога эффективен для человека, как ты думаешь?
Ну... Вот пока ты все это рассказывал, я... Вот,
я фантазировал,
да? Не-не-не, я слушал, я вспоминал, у нас в молодости никто не называл, что это вот такой паскалевский спор, да, никто не знал, что это, но примерно мы так и говорили, так и убеждали друг друга, мы говорили, ну, как минимум ты проведешь хорошую жизнь, ну, вот, как максимум ты получишь наследство вечности, да. Но вот в чем вопрос. Для людей, которые неверующие, это не является доказательством. Это нисколько не обращается к ним, ну, как не затрагивает их. Вот по какой причине. Апостол Павел как-то написал, что если мы соблюдаем все то, что ты сказал, и лишаем себя удовольствия ради того, чтобы быть хорошими людьми, и при этом вечности нет, то мы гораздо несчастнее тех, кто живет сам себе закон, сам себе на уме и сам себе Бог, да? Они более счастливы, если нет вечности. Вот мне кажется, что даже верующий, он с Паскалем будет немножко спорить, а неверующий так и подавно поспорит.
Ну да, что... самые главные критики пари Паскаля, конечно же, это атеисты, ну, в частности, там известный Ричард Докинс критикует, что, в общем, как, ну, так, такие доводы, то, в общем, можно применить ко всему. Если мы говорим о вере в Христа, так вообще, ну, окей, тогда можем подумать о мусульманстве, там, ну, буддизм тут не очень подходит, потому что там, в общем-то, религия не очень религиозна, да, скажем так, прошу прощения за такой оксюморон, да, но все-таки, да, другие религии, зороастризм, например, там тот же самый, или так далее, да, вот, то есть вот она, ну, в общем, это не стопроцентно убедительный аргумент, хотя, кстати сказать, этот аргумент приводит, например, Ричард Вурбранд в своей книге про атеистов, по-моему, ну, в общем, и параллель, по-моему, Христос спускается с нами в тюремный ад, он как раз приводит, что христианская жизнь, она только плюс, да, если есть Бог, вот посмотрите рационально, если есть Бог, то еще и вечная жизнь, да, а если нет Бога, то, в общем-то, и жизнь хорошо прожил.
Пойми, кто будет оценивать, хорошо ли ты прожил? У этого мира есть свои оценки, и они не совпадают с оценками христианскими. Угу. Вся проблема в том, что мы начинаем читать литературу по креационизму, по сотворению мира, уже став христианами. Понимаешь, никто не читает литературу по сотворению мира христианских авторов, будучи неверующим. Будучи неверующим,
я не согласен с тобой. Я знаю людей, которые читали, которые пытались разобраться в этом вопросе. Ну, и очень много критики было, кстати сказать, с христианской точки зрения.
У меня был опыт определенный общения с людьми околонаучными. Я как-то попал в молодости, будучи еще, знаешь, как-то неофит, да, это когда человек только поверил, да. Угу. Я еще всем рассказывал, я был очень наивный. Почему был? Может, я и сейчас такой, но неважно. Суть в том, что я был молод, гораздо моложе, нежели сейчас. Я поверил, я попал работать в компанию, которую основали, ты не поверишь, выпускники Бауманки и выпускники МФТИ.
Почему не поверю? Я сам в такой компании работал.
Да, и получается, что это было начало 90-х годов, деньги сыпались рекой, и компания оформила нам поездку на Байкал, мы летели там 5 или 6 часов, я помню. И пока летели, мы с одним выпускником МФТИ, звали его Андрей, беседовали о вот как раз креационизме, о том, как все устроено. Ну, как, он просто спросил меня: слушай, лететь 5 часов, расскажи-ка мне все, что ты вот знаешь о христианстве, от начала и до конца. И я ему от сотворения мира, естественно, все, что я знал о креационизме, вот о всем-всем-всем рассказывал. Он терпеливо слушал 5 часов. Вот, ты видишь, 5 часов в самолете, что делать? Вот. Он слушал до воскресения Христа, как раз о котором мы говорим, да. И я, когда закончил, я выложил все, что у меня было, все аргументы, все. Ну вот. И он так сидит и говорит: слушай, я вот, у меня есть диплом, я МФТИ закончил. Вот все, что ты мне про креационизм рассказывал, такая ерунда. Это был. А я, значит, я тогда даже не был с высшим образованием. И мне спорить с человеком, который... ну, у нас МФТИ выпускает ученых, насколько я понимаю, да? И вот сидит передо мной ученый, дипломированный ученый, и говорит, что все это ерунда. А я прочитал каких-то зарубежных авторов, с которыми я даже не знаком. И по моей вере был нанесен колоссальный удар.
Но... Это был удар по твоей вере?
Да, но я же не знал, какое я оказал влияние.
Или по твоим знаниям о чем?
По моим знаниям и по моей вере, по всему, чему угодно, да. Ну, в чем интересно, он когда вот мне это все сказал, мы посидели, помолчали минуты 2-3, а потом он начал рассказывать. Знаешь, говорит, у меня есть знакомые, преподают в МФТИ, и у них на столах лежит Библия. И это меня успокоило несколько, да. И он говорит: я не совсем могу согласиться, потому что я вот получил другую базу, да. И вот когда я сталкиваюсь вот с такими людьми, которые, как ты говоришь, ну, включают рационализм, включают логику, рассматривают, то все равно даже таким людям нужно, чтобы Бог прошел через их жизнь. Потому что они будут включать ровно те знания, которые будут подтверждать их позицию. И рационализм, если и помогает поменять позицию, то он как помощник, а не как основной инструмент. Понимаешь, я думаю так, я убежден так, что человек сталкивается с чем-то большим, чем логика, чем рационализм. И когда он сталкивается с этим, то тогда все остальное ему в помощь.
Ну, значит, смотри, выводы, значит, неверующих людей, конечно же, человек, который сталкивается с, скажем, с людьми, не пастор церкви, да, для которого, значит, церковная работа – это источник существования, да, вот. Прости, я такие иголочки втыкаю в тебя, вот, я, собственно, сам в моем окружении больше христиан, чем не христиан, да, ну, мне кажется, наполовину все-таки, то понятно, что когда... Я, например, вспоминаю, когда я работал в географическом журнале, в российском географическом журнале, вот, все знали, что я верующий. Когда я, значит, устраивался на работу, то меня начальник спросил, говорит, вы проповедовать будете? Он говорит, я говорю, ну, если... Моя задача здесь работать, да, если вы не спросите, то есть я сам не буду, значит, вставать на амвон и вам вещать, что Христос воскрес смертью, смерть поправ, да, вот. Но как бы если спросит, я молчать не буду, то есть вот откровенно. Он говорит, да, меня устраивает как бы, вполне вот эта позиция, да. И при этом самое интересное, что, зная, что я верующий, ну, значит, не я начинал разговоры, потому что атеисты, которые со мной работали, там были и верующие, и атеисты, соответственно, разных, ну, конфессий, ну, в основном там православные, я там представитель евангельской, значит, традиции, традиции евангельских христиан, да, и все время там, ну, обедаем или там празднества какие-нибудь, и начинается, особенно перед праздниками, там, перед Пасхой, там, и так далее, там, Великий пост, и начинается, значит, за пиво, там, неужели вы это верите, или подначивать начинается, то есть все равно, и когда происходит серьезное рубилово, да, то есть ты понимаешь, что так или иначе, то есть все равно нужно подбирать аргументы, потому что в результате, говорит, ну, что я вам буду говорить? Господь вам откроется, и вот тогда вы и поверите. А так, что-то бесполезно. В общем-то, бисер-то, понятно, перед кем метать, да?
Ну, не совсем так. Я бы сказал, что тебе все равно, как ты правильно заметил, ты все равно подбираешь аргументы обоснованные. Я бы даже сказал, что и Павел их подбирал правильно, и вот этот аргумент о 500 свидетелях, видевших Христа воскресшим, я очень люблю, да, потому что я его вставляю к месту и не к месту, рассказываю всем. Ну, действительно, как бы сказать, внутреннее доказательство самого документа, письмо Павла – это документ. То есть его современники могли прийти и проверить, вот в чем вопрос. И вот в чем сила этого аргумента. Павел писал своим современникам, живы еще те 500 человек, которые видели Христа воскресшего. Ну, многие из них живы. Можно было пойти проверить. Конечно, мы пользуемся этими аргументами. И, конечно, мы включаем весь рационализм свой, но мы лишь помощники. Мы лишь помощники, и весь наш ум – это лишь помогательный инструмент для того, чтобы человек открыл. Хотя мне многие знатоки Ветхого Завета скажут, что, как это правильно сказать, в одном из псалмов сказано, что Бог вложил в мир в сердце человека, да, не вот именно, чтобы он искал, не найдет ли Бога, да. Не найдет ли его. И сам Павел проповедовал о том, что мы взираем, смотрим на мир, не отыщем ли Бога. Мы включаем логику, включаем рационализм для того, чтобы отыскать. Но я сталкиваюсь, это как теория, но я сталкиваюсь чаще с тем, что люди включают логику и рационализм для того, чтобы обосновать свою позицию и доказать ее правильность. Поэтому неверующий будет доказывать свою правоту, верующий будет доказывать свою правоту. И мне кажется, что конечным итогом этого спора будет вот встреча с Богом. Конечно, если она произойдет здесь, это прекрасно. Если она произойдет уже там, ну, это уже достаточно печальное событие. Вот. С другой стороны, вот когда ты говоришь, а что же нам теперь совсем не включать голову и совсем не использовать, да нет, мы все правильно делаем. Просто мы не должны попадаться на эту удочку и думать, что вот в этом все заключено. Я с сожалением смотрю, со мной многие не соглашаются, но я с сожалением смотрю, как мы перенимаем инструменты у этого мира для того, чтобы доказать существование Бога. Как мы перенимаем инструменты у этого мира для того, чтобы выстраивать церковь. Да. И вот эти инструменты, которыми пользуются современные маркетинговые технологии, они мне не очень нравятся. Иногда кажется, что мы вот изо всех сил должны защитить Бога, изо всех сил должны доказать его существование. Вообще-то надо спросить, Богу-то это надо? То есть вот он что, он прям нуждается в нашей защите, прям нуждается, чтобы мы вот именно этому человеку, именно сейчас, именно вот прям до хрипоты в горле доказали, что он есть. Не знаю.
Может быть, надо. Слушай, ну, я, конечно, понимаю, что не готовьтесь, когда вас поведут на судилище, потому что сам дух будет вас вести, да? Но это в определенных обстоятельствах все-таки сказано было, да? Но мне, знаешь, что интересно? Смотри, а почему для человека так важен вопрос существования Бога? Даже атеисты очень вовлечены в эту дискуссию. Мне кажется, атеисты даже более вовлечены в эту дискуссию, чем иногда христиане. Они гораздо более вовлечены в дискуссию, есть ли Бог, чем большинство христиан.
Ну, как атеисты вовлечены? Они вовлечены, потому что этот спор нельзя никак закончить, ну, пока мы здесь живем, да. Поэтому это интересно, это, ну, так, это такой академический интерес. Вот. Как только этот интерес перестает быть академическим, как только человек лично начинает быть заинтересованным в том, чтобы найти ответ, он его находит. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Я почему думаю, что до хрипоты не стоит спорить и прям изо всех сил пытаться доказать существование Бога? Потому что если человеку это нужно, он сам найдет ответ. Да? А мы вот если мы сумеем сохранить хорошие отношения с человеком, то мы сможем подсказать ему, когда он спросит, когда он действительно будет нуждаться в ответе. А навязывать ему свою точку зрения, говорить о том, что вот он неправильно, что он дурак, а я умный, и он дурак не верит, а я умный верю, это, мне кажется, не очень правильно. Рационализм присущ и верующим, и неверующим. Да. Есть разные люди. Я много знаю неверующих, которые доверяют гораздо больше всякой ерунде, чем верующие. Вот. Это немножко как бы уводит нас в сторону, когда мы говорим о воскресении, допустим. Можем ли мы поверить в воскресение? Но вот если человек поймет, что это его личный интерес, чтобы воскрес Христос. Вот каждый человек, если увидит, что у него есть личный интерес в воскресении Христа, тогда будет проще говорить. Пока человек не заинтересован лично в этом воскресении, ему хоть кол на голове тиши, ему все равно, он не видит, не понимает, зачем ему это надо. И вот мне кажется, вот такая ситуация.
Угу. Смотри, я как-то вспомнил совершенно замечательно. Я помню, что как-то на работе, вот когда я работал в журнале географическом, была жаркая дискуссия по поводу, значит, веры в Бога там. Я отстреливался пулеметными лентами из, соответственно, текстов из Священного Писания, из каких-то там доводов из христианских книжек умных. На меня там, значит, ну, естественно, по мне там полили из крупнокалиберных пулеметов в стиле теории эволюции Дарвина, там, да, там, и так далее, там, подобное, да, то есть вот все вот эти классические атеистические доводы были, да, то есть это, верить это банально, это средневековые предрассудки, что это, значит, Библия, это для рыбаков там всяких, да, там вот неотесанных, необразованных и так далее, да, вот, и, значит, ну, жаркий спор, там, я говорю, слушайте, я пошел, у меня это редактирование, у меня там, слушайте, меня биосферный заповедник, а вы мне тут, в общем-то, пристали ко мне, да, и вот на следующий день выходит, и я, ну, что-то пришел, что-то у меня там, я говорю, что-то это, ну, что-то я как-то не очень хорошо. А, говорит, так ты же весы. У тебя там Сатурн что-то в каком-то доме. Как бы.
Дева вошла в созвездие Рака.
Да-да-да. Я говорю, слушайте, ребят, я говорю, мы вчера только говорили, вы меня там убеждали о том, что вот, ну, значит, сравнивали веру в Бога с суеверием, при этом вы мне сейчас вот просто как аргумент гороскопы, да, и астрологии. Вот это как это совмещается в человеке, для меня загадка. Как совмещается в русском человеке, для меня двойная загадка, да. Может быть, как совмещается в русском человеке, для меня не такая загадка. Мне как вообще существа противоречивые по своей ментальности. Знаешь, вот у меня вопрос как раз. Может ли вообще верить в Бога, предположим, может ли вера в Бога быть абсолютно рациональным, то есть абсолютно обоснованным.
Ну,
со всеми, ну, доводами
рассудка. Со всеми доводами. Я тебе так скажу, что если человек верующий, то он себя убеждает в том, что его вера исключительно рациональна. И он находит подтверждение этому ежедневно. Он открывает Писание, он удивляется, как люди другие не могут понять того, что он понимает. Он смотрит христианские фильмы, и он не понимает, как этого можно не замечать. Для него события в течение дня наполнены присутствием Бога, и он говорит, ну как же вот этого можно не видеть? И для него его вера, конечно, рациональна, потому что он видит подтверждение всему этому. А вот для человека неверующего вера иррациональна, потому что он видит подтверждение своему неверию так же, как человек верующий видит подтверждение своей вере. И это будет все равно, я все равно настаиваю на том, что все это будет длиться до тех пор, пока человек не столкнется либо с неразрешимой проблемой, либо с присутствием чего-то такого в своей жизни, чего он объяснить как раз не может. Вот. Все-таки Бог – это несколько больше, чем наша рациональность, чем наше умение и способность понять, осмыслить. Вот нас наталкивают иногда авторы Ветхого Завета к пониманию того, что не все мы можем своим умом охватить. Ну вот там вопросы типа того, что ты понимаешь, как подвешена земля в пустоте? Нет, ну, собственно, зачем нам дальше продвигаться, если ты этого не понимаешь? Вот, поэтому я бы сказал, что рациональность, она нам помогает только. Еще раз снова возвращаясь к этому, она нам только помогает. Вот. И сказать, что может ли человек, ответить на вот твой вопрос, может ли человек сказать, что его вера сугубо рациональна, да, он сказать может. Но будет ли она рациональна с точки зрения другого человека, это большой вопрос. Это большой вопрос. Вот с моей точки зрения, моя вера, как и твоя, Игорь, она сугубо рациональна.
И прагматична.
Если, да, и прагматична. Но если спрошу моего друга, старинного моего друга детства, тоже Игоря, только другой фамилии, он не знаешь, как он скажет, Петь, ну все, хватит. Хорошо. Он, между прочим, закончил Донецкий политех. Он закончил его с отличием. Он умница, он до сих пор, он инженер из инженеров. Но для него моя вера совершенно нерациональна. Да? Поэтому мы сталкиваемся с двумя мирами. И я думаю, что я уверен даже больше. И я знаю историю его жизни, могу сказать, что Бог прошел через нее. И вот ему надо только не обозлиться, а осознать, что он столкнется с чем-то больше, чем он. И вот это с человеком, это уже не рационализм, это уже вопрос... не знаю, внутреннего согласия, внутренней гордости, внутреннего приятия. Что-то большее. В нашем мире, который мы называем рациональным, так много иррационального, что думать о том, что рациональность – это какая-то панацея, большая ошибка. Мир нерационален, мы нерациональные. Наша вера с точки зрения других людей нерациональна. Их поступки неверующих людей с нашей точки зрения тоже нерациональны. Смерть Христа нерациональна. Его воскресение более чем нерационально. Да, то есть это мы сталкиваемся с чем-то большим, чем наше понимание. И когда мы говорим о том, вот отвечая на твой вопрос, да нет, с точки зрения неверующего человека, никогда моя вера не будет нерациональна. Верить в то, что мертвый поднялся, что может больше безумного быть? А мы говорим, что может быть рациональнее, чем оправдание, заслуженное оправдание невинного. То есть для нас воскресение – это заслуженное оправдание невинного. Для них это...
Заслуженное? Нарушение... Чем заслуженное, скажи?
Ну, ну как бы вот, помнишь, ты меня сейчас пытаешься поймать, я отвечаю на твой вопрос. Я на твоей стороне. Ты смотри. Когда мы
работа
говорим,
у меня такая.
Да, когда мы говорим о том, что вот один из доводов того, что почему Бог воскресил Христа, ну, потому что он незаслуженно наказан, да, и поэтому он его воскресил. Поэтому я использую слово заслуженно, незаслуженно. Но для человека неверующего это вопрос заслуженности, незаслуженности вообще 30-50. И он говорит, это невозможно. Вот я сколько живу на свете, да, я ни разу не видел, чтобы мертвый вылез из могилы. Вот как увижу, так поверю. Мы говорим, вот посмотри, есть документы, которые говорят, что вылез из могилы. Он говорит, ну, слушай, нет.
Слушай, смотри, раз уж ты на эту тему, в это поле сам залез, да, видит Бог.
Зря я это, зря, конечно.
Да, я тебя к этому не подталкивал. Недавно я, как недавно, на днях практически, в пасхальные дни, я посмотрел буквально на Пасху фильм «Христос под судом», поставленный по книге американского журналиста Ли Стробела. Сейчас это очень известный апологет и евангелист, его там называют, да, ну, у нас любой общественный деятель, который, собственно, в дискуссии такой религиозно-атеистической участвует со стороны, в общем-то, церкви, да, он уже евангелист. И книжка интересная, я так немножко посмотрел, да, и подумал о том, как человек пришел к Богу. Он пришел, он ведь задался целью, ну, то есть вот жил себе человек, атеист, вот такая была атеистическая семья. Происходит какое-то такое событие, да, там у них дочка, ну, конфета, да, она, соответственно, застревает, и там появляется женщина верующая, которая, медсестра, которая знает, что делать, да, то есть она спасает их дочь. И вот жена через это начинает задаваться, это не случайно ведь. И эта медсестра сказала, что как бы, ну, мы хотели пойти в другой ресторан, но что-то вот как бы потянуло сюда, вот, все не случайно, да. И жена уверует. И муж возмущен, это все вот. И он, соответственно, собирается доказать, что вот христианство не право, что Бога нет, да. Обращается к своему коллеге, который вот говорит, о чем мы вот... Он говорит, если ты будешь доказывать, что христианство не право по всем пунктам, то вот, ну, вперед из песни. Лет 20 точно уйдет на это дело. Ну, вот возьми самый важный вопрос. Вопрос о доказательстве воскресения. И, соответственно, Ли Стробел, будучи журналистом, который получил премию за журналистское расследование, да, берется за свое журналистское расследование. Да. По-английски немножко по-другому название там звучит, да, там, в общем-то, типа «Досье на Христа», грубо говоря, оно называется, да. Ну, как бы, он собирает такой досье, и вот сколько он там не собирает, то все время он терпит поражение. То есть он пытается доказать, что там, не знаю, там Христос не жил как историческая личность. Окей. Он идет к экспертам, эксперты говорят, ну, вот такие-то у вас данные, да. Соответственно, он не умирал, он притворился. Едет к медику, медик там ему все расписывает, да, доктор медицинских наук ему все расписывает, да. Ну, и так, в конце концов, он сталкивается с тем, что вот, ну, как бы, вот есть какие-то доказательства того. Но вот у меня вопрос-то, к чему я веду, да, а возможно вообще доказать воскресение Христа? Факт воскресения. То есть вот, ну, то, что он умер, да, то, что его видели после многие, да, но факт-то воскресения возможно доказать?
Ну, Игорь...
Задал я простой вопрос, да, минут, да, на минут на 50, да?
Да, нам осталось тут совсем немножко. Я что могу тебе сказать? Все-таки я останусь на этой позиции, что каждый человек, если будет затронут его личный интерес, и он начнет копать, он совершенно, ну, как сказать, очевидно придет к пониманию того, что Христос воскрес. Если же человека не будет личной заинтересованности, это будет просто академический интерес, вот просто так, вот ни за что, то там, я не знаю, будет ли что-то. Потому что все-таки мы сталкиваемся с личностью, мы сталкиваемся с Богом. Мы не сталкиваемся с теоремой Пифагора, да, от которой ничего особо в нашей жизни не зависит. Нет, зависит, но опосредованно. А здесь мы сталкиваемся с личностью, которая оказывает влияние по сей день на весь этот мир. Через других людей, неважно. Суть в том, что оказывает влияние. И вот если мы попадаем под это влияние, если мы начинаем спорить, если мы начинаем задействовать свои, ну, там, все остальные части нашей личности, помимо рационализма, то мы, конечно, откроем это воскресенье для себя. Потому что это пройдет через нас. Вот. в другом случае, я не знаю, как доказывать. И стоит ли в другом случае доказывать? Не знаю. Вот. Поэтому такой вопрос открытый.
Смотри, ну давай вот попробуем зайти с другой стороны, да, не со стороны рациональности, а со стороны иррациональности веры, да. Формула Тертуллиана, я уже говорил, «Верую, ибо абсурдно», да. Ее, соответственно, приписывают Тертуллиану, хотя вот конкретно вот этой формулы у Тертуллиана нет. Да? Есть слова, и я вот тут порылся, нашел более-менее такой адекватный перевод, в общем-то, его цитаты. Цитата такая: «Сын Божий распят, мы не стыдимся, хотя это постыдно. И умер Сын Божий, это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Вот вопрос мой в чем? Да, значит, как раз формула «веру, ибо абсурдно» исходит именно из этих, из этой, скажем, такой, как тебе сказать, антитезной, да, доказательства воскресения Христа, да. Это невозможно, поэтому это достоверно, да. Почему это несомненно? Потому что невозможно.
Ну,
пожал плечами пастор Петр Морозов, не стал спорить с Тертуллианом, да?
Спорить с Тертуллианом не буду, человек взрослый, раньше меня жил, почтенный. Я так скажу, что я бы, наверное, задействовал вот сейчас Христа, который расспрашивал апостолов. Потому что он спрашивал, за кого меня почитают люди. Ну, другими словами, вот, что они думают. И апостолы с удовольствием рассказывают, что думают другие люди. Но когда вопрос звучит, а что ты именно думаешь? Вот я бы всем посоветовал так, что отбросьте взгляды общества. Отбросьте все, что вы знаете. Просто лично спросите себя, верите ли вы в Бога? Верите ли, что Он воскрес? Верите ли в воскресение? Независимо ни от чего. Пытайтесь сами разобраться. Потому что это вопрос между исключительно вами и исключительно Богом. Вот когда нет вмешательства, влияния людей близких, да, с этим можно разобраться. Потому что бывает, что даже верующие люди оказывают негативное влияние на то, чтобы разобраться с этим. Очень сложно. Абсурдна ли вера, не абсурдна ли вера, это второстепенная вещь. Вера, она исключительно личная. Вот если я тот человек убежден, что Бог есть, то все правильно у него, да, все раскладывается. Если убежден, что его нет, ну так же правильно, только в другую сторону. Он также может не верить, потому что это абсурдно. Так же, как Тертуллиан верил, потому что это абсурдно. Это вопросы, не знаю, внутренней честности, личной заинтересованности, вопрос столкновения с Богом. Как хотите, но это не вопрос рациональности. Рациональность, она лишь играет постепенно.
Вот видишь, все ты меня в иррациональное христианство пытаешься заманить, а я все, будучи гуманитарием, все пытаюсь тебя значит, в лагерь рациональных познаний. Да, видишь, мне кажется, у Тертуллиана сказал в этой цитате, ну, то есть в этих словах, в этих рассуждениях очень важное, да? Воскресение Христа становится реальностью именно потому, что оно сверхъестественно, оно невозможно по человеческим меркам. Да? Да, мы можем говорить о доказательстве Евангелия, потому что там в древних списках, я недавно своим студентам говорил о том, что подлинник Шекспира, нашли один подлинник Шекспира. Представляешь, какой-то век, да? То есть это, ну, далеко не начало, да, нашей эры. Вот. А списков, близких списков Евангелия существует там более 5000, да, и так далее. Можно все эти говорить, но на самом деле есть там свидетели того, что его встречали. Эти свидетели там, в общем-то, очень там несомненные, да, или очень сложно подвергаемые сомнения. На самом деле дело не в этом. Дело в том, что Христос воскрес из мертвых, и это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Да? Это невозможно по человеческим меркам. И вот эта невозможность меняет жизнь человека. Вот что самое важное. Поэтому как бы мы рационально не пытались доказать силу воскресения проявляется тогда, когда мы приходим к Богу и говорим о том, что у нас все исчерпано в нашей жизни, да, уже нету доводов, да, ни рассудка, ни других доводов. Мне кажется, поэтому воскресение меняет жизнь людей. Ну что ж, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Петр, что был с нами. Большое спасибо. И напоминаем, дорогие друзья, берегите себя, своих близких. Мы молимся о медицинских работниках. И поддержите наше служение. Ссылочку на вы в описании к видео найдете. Вы можете пойти по ней и поучаствовать в служении Теос Медиа. До свидания и да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.